Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программы «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Верховном суде Северной Осетии продолжает оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить компенсацию пострадавшей москвичке. На воскресном референдуме большинство черногорцев высказались за отказ от союза с Сербией. В Коряке произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Сотни жителей провели ночь в палаточном городке. В поселке Телички была вновь нарушена работа системы жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения, говорит представитель МЧС России Михаил Разанов.
Повреждений зданий не обнаружено, жертв нет, а организовано восстановление линии электропередач, подключена была подача воды и тепла.
Сообщил представитель МЧС. Ученые опасаются, что подземные толчки могут повториться.
Если землетрясения еще будут, скорее всего, они еще будут, то они будут, конечно, иметь магнитуду 5-6, может быть, несколько больше 6, но вряд ли сравнимые с тем, что было 21 апреля.
Отметил сейсмолог Виктор Чубров. Принято решение отложить возвращение тех, кто был эвакуирован в конце апреля, когда в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков. Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 миллион 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял сегодня Хорошевский суд столицы. Пострадавшая Тамара Горбылева требовала от московских властей выплатить ей 900 тысяч долларов и назначить пожизненную пенсию. Два обвиняемых в причастности к терактам в Москве и Волгодонске в 1999 году отбивают 12-летний срок заключения в колонии. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Перед началом сегодняшнего заседания родственники пострадавших, в основном женщины, пытались наброситься на подсудимого, но были оттеснены по милиции. Чтение документа, несколько сот страниц, продолжается уже неделю. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. В центре Москвы на Славянской площади прошел митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Как сообщает наш корреспондент, около 100 человек пытались добиться встречи с руководством страны и вновь потребовали от властей предоставить им гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам, говорит участница акции протеста Валентина Кузьмина.
У нас у обманутых соинвесторов есть одна надежда на президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня мы записаны на встречу в Государственную Думу, где мы попытаемся еще раз решить этот вопрос и надеемся, что мы будем услышаны.
Сказала в интервью «Радио Свобода» участница митинга. В конце прошлой недели милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства в Москве. По данным организаторов сегодняшней акции, в России насчитывается более 200 тысяч пострадавших в результате махинаций или краха строительных компаний.
«Радио Свобода». Новости.
В Черногории Республиканская избирательная комиссия подтвердила, что на воскресном референдуме большинство черногорцев высказались за отказ от союза с Сербией. С подробностями наш корреспондент на Балканах Ая Куге.
За независимость высказались 55,5% граждан Черногории. Согласно условиям референдума, Черногория может выйти из союза с Сербией, если за независимость проголосовали более 55% избирателей, принявших участие в плебисците. Эти итоги станут окончательными, если в течение 3 дней они не будут опротестованы. Лидеры проигравшего на референдуме блока за сохранение союза с Сербией заявили, что не признают результатов и требуют пересчитать голоса. Однако избирательная комиссия в официальной форме такого требования пока не получала. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Главная тема – возобновление ближневосточного мирного процесса в обход правительства палестинской автономии, сформированного экстремистским движением «Хамас». На западном берегу Иордана арестован лидер местного отделения Хамаса, несколько лет числившийся в списке наиболее разыскиваемых экстремистов. Ибрагима Хамеда удалось задержать во время рейда израильских военных в город Рамаллах. Арестованный подозревается в организации ряда кровавых терактов и нападений на территории Израиля. В афганской провинции Вардак подорвана машина с врачами, погибли доктор и 3 медсестры. На юге страны, в провинции Гельмент, при нападении на автоколонну убиты 3 полицейских. В последние месяцы талибы значительно активизировали боевые действия в Афганистане. В Пакистане 4 человека приговорены к смертной казни, 3 к пожизненному заключению за причастность к покушению на премьер-министра страны Шауката Азиза. В июле 2004 года смертник взорвал бомбу, погибли 9 человек. Сам Азиз не пострадал.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве второй день саммита стран ГУАМ. Ожидается, что эта организация будет сегодня преобразована в новую структуру. С подробностями наш корреспондент Владимир Вахненко.
Сегодня президенты Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии объявят о создании на базе ГУАМ международной региональной организации за демократию и экономическое развитие. Среди ее приоритетов – энергетическая безопасность четверки и разрешение так называемых замороженных межнациональных конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Нагорном Карабахе. Никто из участников саммита не рассматривает объединение как альтернативу Содружеству независимых государств, хотя и называют СНГ неэффективным и неравноправным. По итогам киевского саммита ожидается подписание устава организации и совместной декларации. Кроме того, будет подписано соглашение о сотрудничестве между странами ГУАМ и США. По словам украинских дипломатов, пока еще рано говорить о возможном расширении организации за демократию и экономическое развитие. Однако лидеры четверки не исключают, что в будущем к региональному объединению могут присоединиться некоторые страны Причерноморья и Балтии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Международный союз производителей коммерческого программного обеспечения объявил о некотором снижении доли пиратской продукции на рынках России, Украины и Китая. В последнем отчете организации отмечается, однако, что общие потери от нелегальной продажи компьютерных программ достигли в прошлом году 34 миллиардов долларов. По данным союза, около 35% программ, установленных на персональных компьютерах, пиратские копии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Издевательства над заключенными в местах лишения свободы. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы, а ныне редактор отдела журнала «Преступление и наказание» Юрий Александров, адвокат Рустам Чернов, правозащитник Борис Пантелеев, бывший заключенный мордовской колонии Лев Макуев и Ирина Козулина, супруга, находящегося в белорусских застенках, одного из кандидатов в президенты республики на минувших выборах Александра Козулина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Заключенные тоже имеют право на обращение достойное человека, на соблюдение прописанных в отношении них законодательных норм. Наверное, кто-то, особенно если он или его родные и близкие пострадали от преступников, скажет: «Да этих зэков надо...» Эмоционально это можно понять, но не принять. Злость, замешанная на месте, опустошает твою же душу. Это бумеранг, по тебе же и шарахнет со временем. А уж правозащитники мало того, что должны защищать всех, так они просто обязаны уделять защите прав заключенных повышенное внимание, потому что эти люди, пусть оступившиеся и в грехе, нередко в тяжком, но все же люди находятся в условиях изоляции от внешнего мира, и то, что с ними там происходит, это вещь в себе». А происходит то, что привело почти год назад к бунту в Льговской колонии ОХ-30-3, когда несколько сот заключенных, почти 700 или 800 человек, перерезали себе вены в знак протеста против издевательств со стороны администрации. Их били просто так. Со скотиной так не обращались. Вместо заключенной обычным обращением было «козел» и «быдло». Похожая ситуация сегодня в других исправительно-трудовых учреждениях. Так чего нам ждать? Еще одного кровавого Льгова, бунта заключенных, наподобие того, что недавно произошел в Бразилии. И мой первый вопрос Борису Пантелееву. Какова ситуация сегодня в печально известной Льговской колонии в преддверии годовщины тех жутких событий? Годовщина будет через месяц, да?
Да, Через месяц будет годовщина. Ну, если говорить о последствиях того, что произошло тогда, заместитель начальника колонии Двойносов и Реутов, против них возбуждено уголовное дело, которое прокуратура, вот у меня создается впечатление, она тщательно его заматывает, тянется это и неизвестно еще сколько будет тянуться. Бушина отстранили от его должности, но, насколько мне известно, перевели в другое какое-то место. Что же касается самих заключенных, то около 300 человек сразу же после тех событий перевели в грубом нарушении действующего законодательства, перевели в отдаленные уголки России, Ханты-Мансийск, Сибирск, Сибирь и так далее, да? И всеми правдами и неправдами заставили тех, кто написал заявление о привлечении к уголовной ответственности своих мучителей, да, их так или иначе заставили забрать свои заявления назад. Из 300 человек остался только один, Виталий Князев, которого, кстати, сейчас отправили в Комсомольск на Амуре, да. Вот, и он единственный, кто не забрал заявление. Его заявление сейчас прошло стадию коммуникации в Европейском суде по правам человека. Вот. И в ближайшее время будет рассматриваться этот вопрос.
Заключенные требовали еще снять с должности главу управления исполнения наказаний Курской области Виктора Федичева.
Нет, никого не сняли.
На месте.
На месте, да.
И уж тем более никого не посадили.
Никого не посадили. Вот, понимаете, распространенное заблуждение и среди заключенных, и даже среди некоторых правозащитников. Вот обязательно посадить. Я другого мнения. Не надо никого сажать, не надо ничьей крови. Нужно создать условия, чтобы эти мерзавцы и подонки никогда больше ничего подобного себе не позволяли.
Мы когда делали год назад тему про Льгов, вот если вы помните, Борис, то уже эти события прошли, вот уже скандал, шум. Тем не менее, мы вывели на связь, вы помните, по мобильному телефону одного из заключенных, да. И он говорит, что все продолжается. А что сегодня там?
Ну, во Льгове, насколько мне известно, более-менее спокойно, а в других регионах примерно такая же ситуация. И список, то есть и география нарушений, и их характер, они очень разнообразны. Нарушения, издевательства и пытки продолжаются и в Саратовской области, и в Свердловской, и во Владимирской, пыточная колония Пакина. В Саратовской это Балашов, в Свердловской это К2. И вот, ну, например, Мордовия, да? Мордовская республика. Недавно я там был с визитом, с журналистом с «Новой газеты». Начальство от нас просто пряталось, убегало от нас в буквальном смысле слова. И продолжают приходить сообщения о том, что в этой республике издеваются над людьми. Я попозже зачитаю письмо, например, буквально, которое пришло буквально вчера, где говорится об этих вот издевательствах.
У нас здесь Лев Леонидович Макуев, он недавно освободился, как раз из мордовской колонии, он нам расскажет из правоисточника, что там происходит. Но вот вы назвали, Борис, да, это слово, конечно, в условиях демократического правового государства, которое зафиксировано хотя бы в Конституции. Это слово вызывает, да, определенные эмоции. Пыточная колония в Пакино.
Да.
Что это такое, пыточная колония?
Людей целенаправленно привозят в эту колонию для того, чтобы просто их сломать и морально, и физически. То есть их заставляют вступать в самодеятельные организации, которые по закону являются добровольными. Вот. Их заставляют мыть полы. То есть само по себе-то это может быть и не зазорным, да, но заключенные прекрасно понимают, что по негласной традиции, да, он просто будет таким образом низведен до низшего уровня. Вот, они их вынуждены придерживаться, с этим надзиратели должны считаться, не считаются, к сожалению. Вот, людей буквально в смысле слова убивают, ломают им руки, ноги, поджигают. Вот одна из распространенных пыток, которые там существуют, это поджигание бороды, то есть вот сжигалку подносят и поджигают бороду. Вот. И вот в частности...
Это... Держат за руки, связывают человека?
Да, связывают, снимают штаны, подзывают, так сказать, обиженного, грозят, что изнасилуют. А вот конкретное лицо, которому поджигали бороду, это Андрей Гращенко, который нам писал письма. Ничего не изменилось, все продолжается по-прежнему.
Это поджигают, чтобы сбрил бороду?
Нет. И иезуитски говорится, что вот, так сказать, ты соблюдай гигиену, у тебя борода что-то немножко длинная, да, давай-ка мы ее тебе укоротим, да? Вот укорачивание происходит таким образом.
Какие пытки еще распространены?
Ну, кроме этого, я могу сказать еще, ну, например, вот адвокат Трепашкин, да, в колонии К2. Человека по 16 часов в изоляторе заставляли стоять, просто не давая ему присесть. У него сейчас заболевание, приобретенный тромбофлебит. У него астма. Кроме всего прочего, он находится по режиму, он находится в колонии поселений. И его по определению, у него, так сказать, более щадящий режим должен быть. Тем не менее, эта колония поселений находится на территории колонии, да, таким образом ограничены передвижения Трепашкина, и его не переводят на стационарную больницу вольного типа, хотя по закону он имеет на это право и обязан его перевести туда.
Человек больной, к тому же.
Он больной, да, и его целенаправленно гнобят.
И через полминутки мы продолжим нашу тему.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
И мы продолжаем нашу тему об издевательствах над заключенными в местах лишения свободы. Вот Борис рассказал о некоторых иезуитских пытках. Поджигание бороды заставляют стоять по 16 часов человека.
Пытки не только такие бывают. Например, выдают талончики человеку, там один или два талончика на день, и по этому талончику он ходит в туалет. То есть абсолютно незаконная вещь, новация такая, да, тюремщиков.
Где это?
Это в Саратове, например.
Какая колония?
Я сейчас не помню, но это в Балашове.
Начальника не помните,
колонии? Начальника не помню.
Да. Давайте, вот пока передача идет, вы вспоминаете фамилии этих начальников, руководителей. И вот эта вот пыточная колония в Пакино, это где находится и кто там шеф?
Фамилию я тоже сейчас не помню, но у нас есть люди, которые освобождаются, приходят. То есть, как бы там надзиратели не пытались говорить, что вот, например, начальник управления Ладик, да, я с ним неоднократно общался по телефону.
Областной?
Областного.
Какая, да, область, Уина, еще раз?
Владимирская область.
Владимирская, да.
Вот. Александр Федорович, по-моему, Владик, да? Вот. Я и с ним общался, и с его подчиненными общался. Вот. Клялись, божились, били себя пяткой в грудь, что да вы что, да у нас никого не избивают. А родственники продолжают приходить, приходят сами осужденные. Куда это деть-то?
Все это есть. Давайте послушаем из первоисточника рассказ об издевательствах в колониях. Лев Львович Макуев, бывший заключенный мордовской колонии.
Да, совершенно верно, да. Я хотел сказать, когда привезли меня в колонию...
А назовите ее номер еще раз и начальника.
Республика Мордовия, поселок Озерный, да, ИК-21. Это больница. Когда я заболевал туберкулезом, меня туда привезли, меня тут отнеслись очень грубо. Выкинули с машины. Не вышел, а выкинули. Там стояли, естественно, милиция, которая... Как можно сказать, надзиратели били меня палками за того, что я упал. Хотел подобрать свои тапочки. Потом после этого меня повели в медсанчасть. Я отказался от укола, потому что я знал, что там шприцами колят всех одноразовыми иголками, которые можно. Потому что у одного там сифилис, у другого СПИД. Одной и той же иголкой, да. Можно заразиться. Я отказался. Меня за это посадили в карцер на 15 суток. Ну, я, естественно, голодовку, на каких основаниях меня посадили. Мне пришли просто там, был такой в поселок Барашево этот начальник, так, не помню сейчас, конечно. Он ставил просто крестики на двери, туда заходил ОМОН и воспитывал очень. Естественно, мне сломали ребра, отбили копчик.
ОМОНовцы.
Да, разбили лоб, который у меня шрам до сих пор сейчас.
Видно, да, видно.
Вот.
Куда-нибудь обращался, писал поэтому?
Я писал, никто не мог.
А кому даже... конкретно ты обращался?
Я в прокуратуру писал, Большая Дмитровка, дом 15 писал. Писал в мордовскую прокуратуру.
Уходили заявления?
Уходили, но уходят как? Через цензуру. И только они, если можно, говорят, если уходят. А то, может, и, извините за выражение, в туалет они идут.
А кто начальник этой колонии?
Я не помню, но там был. Естественно, больных оттуда выписывают за нарушение режима. Что он там отошел куда-то, не пришел к врачу, это ничего страшного. Естественно, люди, там большая больница. Ну а зачем выписывать его больного?
Вот во Льгове просто так били страны администрации. На вашей колонии тоже распространено было?
А когда меня выписали оттуда у больную с туберкулезом, на 17-ю колонию, я помню, насколько, меня приняли так, отняли мои все личные вещи, все. Он говорит, тебе не положено ни кружки, ни чашки. Посадили меня в единую камеру, можно сказать, ПКТ без ничего. Заходит на следующий день ОМОН, я своими глазами видел. Раздеваемся до трусов и начинает нас бить. И бьют за что? За то, что у меня наколки какие-то наколоты. Без причины, вот. Я видел таких людей, которые оттуда уносили уже трупы.
Убивали?
Убивали.
Фамилии, да, помнишь?
Фамилию я помню. Это был Павшин Сережа такой был. И Тимур, этот, не русский.
Хмельзянов?
Зарзинов какой-то.
А за что избивали их, вот которые их убили? А,
за то, что они добивали свое, что сказали, что у них находится в лагере обиженные, просто чашки вот эти вместе перехлёстываются, Лень.
Угу. То вот есть представители ОМОНа, власти совершили убийство на территории, да, данной колонии.
Да, да.
Ничего, это, естественно, это все было замято.
Да, я скажу, как я лично сидел. Я сидел, был мороз. Мороз там довольно, я сказал, по 30-ку, под 45 даже бывает, доходит в Мордовии. Потому что там глушь. Болотисто место. Сидел, можно сказать, в потолках дыры, которым можно туда человек пролезть полностью. Мне приходилось как? Отжиматься 20 раз, а остальное время гулять. Спал в одежде. Мыться вводили в холодной воде. Кормить, конечно, кормили вообще. А я вам скажу, что даже бывало такие случаи, что сотрудники сами, вот эти надзиратели, которые воровали лично в сумках у заключенных. Потому что не раз я видел это через глазок, отодвигал глазок и сам видел это.
Забирают то, что у них.
Да, забирают носки и все.
У нас есть сообщение на пейджер, но мы попозже их прочитаем. Звонок от Александра.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать, что я не хочу защищать преступников. Да, они преступники, они получают сроки, но это не значит, что над ними должны издеваться. И вот тогда, когда им ломают там руки, ноги, и эти люди не несут никакого наказания, и их не сажают, я просто поражен, потому что ведь если я сломаю вам руку или ногу, меня ведь тоже посадят. И я буду нести наказание. А вот надзиратели почему-то не наказывают. И еще самое страшное то, что эти же надзиратели сами становятся зверьми. И они сегодня издеваются над заключенными, завтра они будут издеваться над вами. И непонятно, почему у нас такое творится. Это просто ужас. Надо порядок. Спасибо.
Спасибо, Александр. Такое творится не только в российских тюрьмах, но и в братской Белоруссии. Вот Илья Расолов нам прислал сообщение. В белорусских тюрьмах, если человек прилег только днем, это считается грубым нарушением, и на него может быть наложено взыскание. Хотя в законе нигде не запрещается лежать днем лицам, помещенным под стражу. Медика в камеру не дозовешься. Если врач пришел, давление мерят через кормушку, это прямоугольное отверстие в двери. Также говорят, зубы рвут через кормушку тоже. Пища, как и везде, скудная, не докладывают положенные по норме 70 грамм рыбы в день. А газеты, положенные по закону, в камеру не передаются. Это лишь вот малая часть того, что творится в Беларуси.
Я хотел добавить, да, литература полностью, она отсутствует, даже библиотека никогда и не бывает. Когда просишь по закону, говорят, ах, вы хочешь по закону, приходят просто, можно сказать, надзиратели и тебя убивают молча. А кому ты будешь доказывать, начальнику или что-то, никому ничего не докажешь. Насчет питания, я вам скажу, да, на самом деле, не соответствует нормам просто питания. Просто дают, которую, что я вижу, кашу, которую, можно сказать, дают с опарышами или с червями, или с тараканами. Бывает, я лично сам капусту ел с песком. Это как, можно сказать, в те времена было.
Заключенные все равны, так, по закону, в правах, как в бане, да, все равны. Но, тем не менее, вот есть заключенные, такие как Ходорковский, и мы знаем, что и над ним довольно-таки активно издеваются по-разному, да, там разные методы. Есть такой сейчас заключенный в белорусской тюрьме Александр Владиславович Козулин. Это кандидат в президенты республики. Он был на минувших выборах. И, как вы знаете, наверное, слышали уже все. Упекли его за решетку. Он сидит в СИЗО города Жодино. Это 50 километров под Белоруссией. У нас на связи его супруга Ирина Ивановна Козулина. Ирина Ивановна, вы слышите нас? Ирина Ивановна.
Да, я слышу.
Алло. Слышите, да. Ну вот, очень приятно слышать ваш бодрый голос, несмотря на то, что так тяжело сейчас вашему мужу. Вот расскажите, в каких он условиях пребывает в белорусской СИЗО?
Вы знаете, пока я слушала вот все эти предыдущие выступления, я думала о том, что вот как раз здесь бы белорусское телевидение, если бы оно взяло этот сюжет, да, и пропустила через свои бытовские ручки, то это прозвучало бы так. Вот видите, как в России измываются над людьми, а у нас все хорошо. Вот я ловлю себя на том, что я слышу эти ужасы, да, и думаю, боже мой, слава богу, что над моим мужем так не издеваются, да. И тут же вдруг, ну, понимаю, ну, как же так, почему у меня так пошли мысли? Вообще, человек имеет право на достойное существование. Но я уже не говорю о том, что человек совершенно безвинный, которому даже еще и суд далеко. Но, тем не менее, в каких условиях он живет? Площадь камеры составляет 8 метров квадратных. Он померил ее тетрадкой в клеточку. Это вместе с туалетом. А вот что про питание у нас? Да, там дают какие-то каши. Говорит, один раз в день, в принципе, можно съесть вот это тюремное. Потому что у нас, например, говорит так, блюдо такое есть — уха. В кипяток бросается консерва рыбная, и потом туда добавляется капуста. Но это вещь, которая есть невозможно. Говорит, если бы даже просто сварили в воде капусту, это было бы что-то съедобное. Такое впечатление, вот, ну, что умышленно вот делают эту пищу несъедобным. Однажды съел, говорит, пшенку с тушенкой какой-то совершенно отвратительной. Ну, было так тяжело, что решил больше не пользоваться этими услугами. Что у нас, как бы, какой плюс, что у нас 30 килограммов продуктов в месяц можно передать. Это уже хорошо, потому что до недавнего времени было всего 8 килограммов. Вот.
Не отбирают?
Нет, не отбирают.
Ну, это уже хорошо. Оставайтесь с нами на связи. Если Россия объединится с Белоруссией, то, я думаю, Беларусь очень быстро догонит по методам управления заключенными Россию. Тем не менее, главный начальник Федеральной службы исполнения наказания, господин Калинин, он очень любит ругать правозащитников. А помните, Борис, да, еще?
Ну да.
Да, он 15 сентября прошлого года выступил на «Маяке», на радиостанции «Маяк», и говорил так. «Сегодня в России очень много таких комитетов, фондов всевозможных. Ни один из таких правозащитников не работает по профессии. У меня вопрос, на что они живут, кто им платит деньги?» Мы знаем, что деньги поступают из воровских общаков, десятки примеров, подтверждающих деструктивную позицию так называемых правозащитных организаций. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей». Саммит ГУАМ и отношения на постсоветском пространстве. в киевской студии «Радио Свобода» вице-президент консорциума «Индустриальная группа», бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый. Ведет программу Виталий Портников. Повтор в среду в 4 часа утра. После краткой сводки новостей мы продолжим передачу об издевательствах над заключенными в местах лишения свободы. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 800 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял сегодня Хорошовский суд столицы. Пострадавшая Тамара Горбылева требовала от московских властей выплатить ей 900 тысяч долларов и назначить пожизненную пенсию. В Верховном суде Северной Осетии во вторник продолжилось оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Сегодня судья зачитает выводы следствия, сделанные на основе анализа вещественных доказательств. В центре Москвы на Славянской площади прошел митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Как передает с места событий наш корреспондент, около 100 человек пытались добиться встречи с руководством страны и вновь потребовали от властей предоставить им гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам. В Коряке произошла серия новых подземных толчков. Очков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Телишки вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения. Черногория готова начать переговоры о присоединении к Евросоюзу и НАТО, заявил премьер-министр Мило Джуканович. Избирательная комиссия завершила подсчет бюллетеней за выход из Союза Сербии. На воскресном референдуме высказались свыше 55% черногорцев. Организация ГУАМ будет преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Соответствующие документы будут подписаны сегодня в Киеве, во второй день саммита организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем, впервые после формирования нового израильского кабинета. На западном берегу Иордана арестован лидер местного отделения «Хамас», несколько лет числившийся в списке наиболее разыскиваемых экстремистов.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Оганеров. Тема передачи. Издевательства над заключенными в местах лишения свободы. В программе участвуют бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы, а ныне редактор отдела журнала «Преступление и наказание» Юрий Александров, адвокат Рустам Чернов, правозащитник Борис Пантелеев, бывший заключенный мордовской колонии Лев Макуев и Ирина Козулина, супруга находящегося в белорусских застенках одного из кандидатов в президенты республики на минувших выборах Александра Козулина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». На пейджер Дима прислал сообщение: издевательство в тюрьмах – это следствие фашизма. Вспомните Путина и его призыв мочить. Лев Львович Макуев уже рассказал нам, как из первоисточника это все происходит, издевательство. Но тем не менее, вот пока у него есть еще что дополнить по этой части, да, о методах. Это важно знать, потому что, вы знаете, уважаемые слушатели, от тюрьмы и от сумы говорят: не зарекайся, да. Не дай бог, сам твои дети окажутся там, чтобы знали, что происходит. Вот мы об этом и говорим. Пусть нас не упрекают в том, что мы нагнетаем страсти и так далее. Да? Но правозащитник, первая задача правозащитника, журналиста тем более, это мониторинг, придавать огласке то, что есть. Да? Придавать огласке с тем, чтобы пытаться эту проблему потом решить как-то.
Да, я хотел еще напомнить. Дело в том, когда я отбывал наказание... ВК-17. Там, когда при мне, я гулял на тропиночке, открылись вороты. Там стояли родители. к своим заключенным. Кому-то приехали на свиданку, кому передачу передать.
В Мордовии тоже, да?
Да, это в Мордовии было. Поселок Озерный. И там произошло такой момент, когда мать подошла к офицеру и просто говорит: верните моего сына. А сын лично при мне, он погиб просто. За что его убили, это неизвестно никому даже. Просто нам сказали, что это сердечная недостаточность. И я видел своими глазами, как вот этот офицер ее раза два ударил точно ее.
Кого ударил?
А мать вот эту погибшую...
Старую женщину, да. В общем-то, мы видим, что налицо, ну, просто происходят чудовищные вещи. Убивают людей, да, и ссылаются на что? Ну, вот убили ОМОНовцы, там, убили человека. Дальше что? Куда его списывают?
Его списывают как? В морг, у него сердечная недостаточность, и все, пишут одно и то же.
Ставят такой диагноз?
Диагноз, да.
И объявляют родным?
Да. Все. Больше никуда.
Нередко
весь отчет.
Нередко тела, кстати говоря, не выдают.
А есть, ну вот, а должны же выдать, да?
Должны, да.
А тела не выдают, и бывает, там разрезают, их потрошат, естественно, и хоронят там, у них есть.
И ничего не докажешь потом.
А да? Что ты будешь доказывать?
В Челябинской области у нас есть запись фильма, снятого Уральской амнистией, да? Осужден Омаров. Вот. У него тоже был диагноз сердечной недостаточности. Ну, просто вот видно даже, в кадре было видно, да? Выносит его тело, а он, ну, на нем живого места нету.
Да, Александр Добрый пишет. Кажется, Путин беспокоится за продолжительность жизни в нашей стране. Она маленькая, говорит. А сколько людей подрывают свое здоровье в тюрьмах, терпя издевательства со стороны надзора и государства? Уважаемый господин Путин, пора вам обратить на это внимание. Константин на связи. Слушаем, Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, заключенные глубоко несчастные люди, независимо от того, что они совершили. Но хочу напомнить, что все-таки большинство из них сидит, скажем так, за дело. И хочу вам напомнить то, что писал Довлатов, то, что, в принципе, охрана, она со временем просто, скажем так, становится идентична. То есть это просто, если с одной стороны зло, то с другой стороны тоже зло. И не надо акцентировать внимание только на наших тюрьмах. Вот у всех на слуху этот Абу Граиб. Вот. И очень, мне было очень неприятно слышать вашу, Карен, реакцию на то, что в Беларуси, в общем-то, может быть, не так все плохо. Спасибо.
В смысле, я не понял, какую реакцию, что не так все плохо в Беларуси.
В Беларуси не так все плохо, якобы. Просто, наверное, не понял он тебя.
Да, не понял, наверное. Ну вот, Константин был, да, так никто и не говорит, да, конечно, сидят за дело, но я вам скажу, дорогие друзья, и Борис подтвердит, что далеко не все сидят за дело.
Кстати говоря...
Сколько сидит невинных по статистике?
Вот я просто приведу слова Юрия Ивановича Калинина, директора Федеральной службы исполнения наказаний. Вот, который говорил, что в местах заключения вот закоренелых преступников 15-20%. Это его, собственно, вот прямая почти цитата.
Остальные?
Остальные — это случайные люди.
Ну, то есть совершил преступление, ну, по неосторожности, допустим, и так далее, да?
Но дело-то даже не в этом.
Ну, и много же сидит еще людей, которые потом оказываются
невиновными. Дело даже не в этом. Дело в том, что, ну, пусть он даже действительно закоренелый преступник. Ну, давайте, что ж, вот это такие методы перевоспитания, да?
Абсолютно, да. Я в самом начале об этом и говорил. Все равно он человек, да, и человеческий.
Я совершенно не понял, зачем я сюда пришел,
если честно сказать. А мы так специально делаем. Вот сейчас, значит, мы все это говорим, а потом вы будете сейчас... оправдываться от их имени.
Я не собираюсь
от имени уголовной исполнительной системы.
Ни от чего имени.
Еще вот секунду, вот давайте я прочитаю сообщение. Вот Вячеслав, он вслед за Константином тоже пишет. Вы что, хотите, чтобы преступники в домах отдыха содержались или в санаториях? Я считаю, власть поступает с ними правильно. Их надо бить, бить и еще раз бить, Вячеслав. Кстати, если говорить об Угрейд, тюрьма, да, то там, ну вот, ну на поводок посадили иракца, да, и там на поводке сфотографировались. Это считалось тяжким преступлением. Ну, на поводке, да, посадить заключенного, кто-то еще там на него сверху лег, сфотографировали. Это считается тягчайшим преступлением. В российской тюрьме убить заключенного, да, и списать это на сердечную недостаточность, это ничего, это нормально. Избить мать, которая пришла к своему сыну, которого уже убили, кстати, это тоже ничего, это нормально. Бороду поджечь, нормально, ничего. Так что с Абу Грейбом сравнивать, вы знаете, в данной ситуации, вот я думаю, особенно и не стоит. Так вот, я уже говорил о генерале Калинине, да, вот он говорил, что правозащитники и так далее, вот они вот ездят по этим тюрьмам. Борис, вот про вас он говорил, про таких, кто любит ездить по тюрьмам и выискивать вот эти правонарушения. Они не права защищают, говорит Калинин, они пытаются давить на ситуацию, на обстановку, шантажировать нас. Да, но Калинин ни слова не говорит о жестоких избиениях, об издевательствах, о провокациях, то есть о том, что мы слышали сегодня с первоисточника. Я думаю, что Лев нам еще и не все рассказал. Вот он сидит и все время порывается к эфиру. Но я хочу все же дать слово уже стороне противоположной. Калинин к нам не ходит. Ответственное высокое начальство из Федеральной службы исполнения наказания не ходит. Но пришел человек, который близок на данный момент к ним. И уже за это ему большое спасибо. Он работал в уголовно-исполнительной системе. И сейчас там на общественных началах, видимо, да?
Да нет, почему?
Нет, не на общественных, да.
Это журнал Федеральной службы исполнения наказания.
Да, журнал Федеральной службы исполнения, да, преступления и наказания, да, это журнал, я так понимаю, он при Федеральной службе исполнения наказания, да?
Это ведомственный журнал.
А вот теперь вам слово для того, чтобы отреагировать на все то, что вы услышали.
Ну, слава богу, наконец-то.
Это Юрий Константинович Александров.
А то я уж было подумал,
поближе к микрофону.
А то я уж было подумал, что зря пришел. Ну, во-первых, у меня вызывает сомнение в своей достоверности вот то, что рассказывал господин заключенный бывший. Что касается ОМОН. ОМОН, это, чтобы было известно, это милицейское подразделение. И никогда в жизни, в колонии, оно не вводилось. Вот хотя бы это надо знать. При колониях есть спецназ. Это совершенно другое подразделение. Так что там было, ОМОН, спецназ ли? Это первое. Второе. Вот здесь вы, Карен, как установленный факт говорите. Да, вот то, сё, пятое, десятое. Простите, где презумпция невиновности? Или мы Конституцию перестали уважать? Вы знаете, дело в том, что я расскажу одну такую притчу. Один очень известный правозащитник, ну, звезда правозащитного движения, как-то всенародно сказал: я участвовал в убийстве 7 человек. А когда к нему пришли из прокуратуры поинтересоваться, это обозвали налетом, и прокуратура, проведя проверку, сказала: да не было этого ничего. Зачем это было сделано? Мне непонятно. Это заявление правозащитника. Так, может быть, не всем заявлениям надо верить. Что касается Льгова. Я был во Льгове. Вот в 2 часа ночи осужденные начали резать себе вены. А в 7 утра уже стояли родители. Откуда они узнали? Это не спланированная ли акция? Было сказано, что 900 человек участвуют в голодовке. За неделю, я смотрел документы, через комнату передач официально было принято 900 килограмм продуктов питания. Они куда пошли? На помойку или в желудки? Показали по телевидению, по одному из центральных каналов, особняк трехэтажный. Это, говорят, особняк начальника колонии. На утро к начальнику колонии прибегает местный, у него же в колонии сидящий заключенный, чей это особняк, местный мафиозо там какой-то. Говорит: у меня что, его уже изъяли? Это зачем было сделано?
Юрий Константинович, я лично был в Кемеровской области. Подходил я к такому вот особняку начальника местного управления вот исполнения наказаний. Генерал. Ему строили заключенные. Я с ними разговаривал. Кому? Да, мы строим начальнику. И он совершенно это даже и не скрывал. Они ему выстроили 5-этажный особняк в Кемеровской области.
Но я совершенно о другом говорил. Я не могу.
Ну нет,
сказать.
Вы говорите, что
такого не может быть в принципе.
Местный мафиози.
Я не говорю,
может быть, в данной ситуации...
А в данном случае, да. Зачем это показывали? В данном случае начальник Бушин, бывший начальник, он жил в обычной трехкомнатной квартире. Я у него был.
Но это мы знаем, что все чиновники живут в обычных квартирах, а особняки записаны совершенно на других людей.
Юрий Константинович, позвольте возразить. Согласен, да, безусловно, бывают какие-то гиперболы у журналистов, да? Но ведь речь не об этом.
Это же не гипербола, это же чистая ложь.
Ну, хорошо. Сейчас не об этом речь. Речь о другом. Какая разница, живет он в трехкомнатной квартире или есть у него особняк или нет? Вопрос в другом. Избивал он в собственном кабинете заключенных или нет? Если 300 человек пишут об одном и том же, понимаете, и, кстати говоря, по странному совпадению, впоследствии каждый из этих 300 начинает вдруг заявление забирать, не навевает ли это на определенные размышления? Каждый из этих 300 пишет о том, что меня избивал.
Дело
такой-то
в том,
такой-то.
Что я разбирался в ситуации во Львове. Буквально за неделю до вот этих событий состоялась сходка местных криминальных авторитетов, на которой было принято решение. Бушин не хочет идти с нами на сотрудничество. Сотрудничество в кавычках, конечно. Поэтому Бушина надо принять все меры, чтобы его с должности убрать. В результате вот этого была и проведена вот эта акция. Проплачены были микроавтобусы, которые свозили родственников. Это же известно. Я встречался не с ФСИНовскими оперативниками, а с местного УВД. Им какой смысл? Это другое ведомство.
Юрий Константинович, я не знаю, была такая сходка.
Подождите, я еще перебью. Да. Там очень много было шума. Вот туда. Вы, Карен, знаете, кто туда приезжал разбираться со стороны правозащитников? С тремя судимостями, с двумя судимостями, с четырьмя судимостями. Я лично видел на них эти справки. Это вот я начальник колонии, ко мне приезжает человек с четырьмя судимостями. Я правозащитник, я его что, должен пускать? Да я его на порог не пущу.
Ну,
Приехал Борщев, да, пожалуйста, он был известный человек, действительно.
Во-первых, его провели. Польгова, я думаю, что через месяц сделаем мы все же вот еще передачу, да. Но есть заявление уполномоченного по правам человека Владимира Лукина о событиях в Ольгове. Вот официально, вот оно вот передо мной, где все эти факты подтверждаются.
Да,
Лукин-то не будет врать.
Что там подтверждается?
И избиение, и унижение, и так далее. Ну,
подождите,
что произошло?
Подождите, это все не более чем предположение. Пока не установлено судом, нельзя обвинять человека вот просто так. Я понимаю гражданина бывшего заключенного, безусловно, он тут в перерыве сказал, что он сидит уже не знамо сколько лет. Конечно, ведь это чистая психология. Следствие велось необъективно. Суд, с точки зрения, конечно, человека, ну, осужденного, да, суд был необъективен, арестовали его необъективно, а затем его отправляют к месту отбывания наказания. Администрация его не сажала, но всю свою ненависть вот к правоохранительной системе он переносит на администрацию автоматически, хотя она его не сажала, не судила, не забирала и не вообще
она
ничего
же с ним
не
хорошо
делала.
Обращается, не бьет, а вы знаете, его не унижает достоинства
вот
администрации.
К вашему, видимо, сожалению, сейчас скажу одну вещь. Буквально недавно здесь работал Европейский комитет по предупреждению пыток, и проверяли они все чеченские зоны и СИЗО. Так вот, значит, было сказано, что очень много нарушений в ВВС, и ни одного нарушения не было зафиксировано в двух местных СИЗО. Я думаю, это присутствующим не очень приятно слышать, но это факт.
Согласитесь,
я думаю, вы же не будете говорить, что это ангажированная организация.
А вы согласитесь, то, что вот доказать человеку, который там находится, что-то вообще доказать, это практически невозможно. Это вы должны тоже понимать. Вот избили его, даже убились, списали на недостаточность сердечную. Ну, как ты докажешь? На самом деле ничего невозможно доказать.
Да, вы знаете, дело все в том, что у меня вообще это вызывает...
Каримыч, извини,
большой...
пожалуйста. Дело в том, что доказывать только кровью. Приходится резать тебя, только кто. Если написал заявление, они тебе будут морально убивать, морально создать тебе такие условия, что ты будешь забирать его.
Что значит морально убивать?
А только добиться можно только кровью, а больше никак. Через вас только кровью.
Вот в Бразилии произошли, кстати, не так давно серьезные события, да, в бразильском городе Порто-Велхо. Действительно, бунт поднялся. И серьезный бунт. Серьезный бунт.
Чем он был вызван?
Да, вот чем он был вызван.
А вы разве
он
не
был
читали?
Вызван,
нет, он был вызван тем, что местная мафиозная организация, да, пыталась руководить тюрьмами, переводить, да, своих лидеров из одной тюрьмы в другую. И, то есть, а судя
по
тому, что
говорят... Это по официальной версии.
Это о том, что писалось в СМИ.
Это, ну да, официальными СМИ.
Правильно. А...
Исследуя ситуацию из других источников, я, значит, узнал, что... Там ужасные условия содержания были, такие же издевательства, да? Но преподнесли это, вот как Калинин говорит, правозащитники разъезжают по тюрьмам и ситуацию, значит, нагнетают. То же самое.
Карим, извини,
отговорка такая же самая, Карен, была там. А произошло, а вот что, видите?
Вы знаете, я сейчас, то, что я читал в интернете, то я, так сказать, и говорю. И я вполне этому верю, потому что за последнее время произошло не только ведь в России, и на Украине были случаи вот таких массовых неповиновений, волнений каких-то.
Юрий Константинович, я вот хотел вас спросить.
И в других странах.
я вам вопрос хотел задать. Вот скажите, вот если вы, например, у себя в квартире живете, а рядом соседней квартиры, да, живут какие-то там, ну, предположим, муж пьяница, да, бьет жену, вы слышите звуки, что кого-то избивают, слышите, как она кричит, да, вот. Зайти в квартиру вы не можете, не пускают вас туда. Но на следующий день вы видите жену всю в слезах, да, и с синяком под глазом, и она вам говорит, что ее избили. А муж отрицает это. Вот кому вы будете верить в такой ситуации?
Ну что ж, хорошо, что у нас сегодня идет спор. Ирина Ивановна Козулина, вы на связи с нами?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, да, ну вот видите, да, тут вот разные точки зрения со стороны Федеральной службы исполнения наказания. Говорят, что это могут наговаривать люди, на самом деле, значит, не так, сгущать краски, вот. Мафиозные группы за этим стоят, заранее все знают, как спланировать акцию в колонии. Как, во-первых, себя чувствует Александр Владиславович? Он бывший морской пехотинец, да?
Да,
знаем, и я-то видел его еще до выборов недели за три, наверное. Вот мы с ним встречались просто в одном из театров. Вот я его, напомню, здоровым мужиком таким, да, вот. Вот как он сегодня выглядит? Побывав уже... Сколько он там сидит у вас?
Уже 2 месяца.
2 месяца. Вот. Ну, как вы его нашли сегодня?
Ну, я с ним встречалась в субботу. Ну, выглядит он немножко похудевший, но, вы знаете, Козулин — это такой человек, которого такими вещами как бы как-то сломить и сдвинуть в какую-то сторону — это невозможно. Конечно, физически он пострадал очень сильно, потому что на проспекте Дзержинского 25 марта, когда он был с этой мирной демонстрацией, во-первых, его ударил спецназовец, командир Павличенко, ногой, когда Козулин повернулся к нему спиной и сказал, что люди, уходим отсюда, для того, чтобы не было столкновения. Павличенко приподнялся и на руках своих как бы сотоварищей и очень сильно ударил ему в спину. Потом через 5 минут, когда мужа захватывал уже спецназ, там его били ногами и палками и возили, когда везли в Жодино. Это в 50 километрах от Минска. Все это время над ним издевались, выкручивали руки, держали вот в одной позе, прижав голову к сиденью. И когда только он пытался как-то пошевелиться, его били, но так, чтобы без синяков. Потому что 2 марта, то есть за 20 дней до этого, когда Козулин шел на Всебелорусское собрание, там его избили так, что все лицо у него было в кровоподтеках, и есть фотографии, даже в прессе они были.
В следующий раз сказали, давайте без синяков, чтобы было.
Да, сейчас они это предусмотрели, поэтому били по почкам. И меня, значит, через 3 дня, когда адвокат только попал к нему первый раз, и приехал, сказал, что нога у него сначала волочилась даже, то есть он... Так поврежден был позвоночник, что нога волочилась. Кроме того, кисти рук были полностью нечувствительны, потому что наручники были зажаты, да, так сильно, что даже вот сейчас, по прошествии 2 месяцев, еще он не чувствует кончиков пальцев рук. И, кстати, я передавала ему эспандеры, такие обыкновенные резиновые маленькие колечки для занятий. У меня они взяли, и ответ у нас всегда – вещь нережимная. Вот, конечно, так, вот избили его 25 марта, и судебно-медицинская экспертиза была проведена только через 10 дней, 4 и 5 апреля, и результатов я до сих пор не знаю. Следователь мне сказал, что терпимо, и, ну, как бы жить будет, и все нормально.
К Лукашенко обращались или это, так сказать?
Вы знаете, да. Нет, не могу я к нему обращаться, потому что я знаю, что это по его приказу все сделано. Поэтому идти обращаться к нему — это как бы предавать своего мужа, я считаю. Вот, поэтому, Дима, у него ничего просить я не буду.
Я знаю, что многие заключенные, общественные организации, вот Борис там, подготовили обращение, вот есть к Путину по поводу всех этих безобразий. А вот Дима пишет, что обращение к Путину бессмысленно. Сильный человек не станет вождем здесь, пресмыкающимся перед толпой. Путин слаб, иначе бы он не стал вождем. Толпа — его бог, и закон у него — инструмент служения и подавления, а не согласия, как должно быть. Так, что у нас на пейджере еще интересного? «Россия — страна варварская», — пишет Лидия. «Здесь ничего не меняется. С 16 века отношение к человеку, как к лагерной пыли». У нас осталось 4 минуты. Наталья Михайловна, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня умилило выступление товарища Юрия Константиновича. Он явно не в ладах с логикой. Толкует об Узине, а он о дядьке в Киеве. И удивляться не приходится. Большевики-коммунисты вывели, по-моему, особый вид человека – охранник. Сейчас уже третье-четвертое поколение этих охранников. Эти особисты имеют особый склад характера – жестокие, тупые, завистливые. Это они митингуют за возврат в советское прошлое. Какой выход, на мой взгляд? До начала чаще перемещать охранников по стране, чтобы они не прикармливались на местах. И, конечно же, огласка. Надо открыть тюрьмы и лагеря для журналистов и правозащитников. Спасибо.
Ну вот Вальгофт как раз пустили тогда единственное, кого это из журналистов, это Юрий Константинович Александров.
Кстати, да? Я тогда работал в журнале «Человек и закон», и к системе не принадлежал вообще.
А почему других журналистов не пустили?
Ну, откуда же я знаю?
Откуда знаете?
Я короткую реплику защиту
Юрия Константиновича. Я тоже хотел большую реплику.
Для объективности замечу, что Юрий Константинович не тупой и не завистливый.
Да,
и,
значит,
кстати, коммунистам, в отличие, видимо, от этой женщины, которая говорила, я никогда не был.
Так, значит, дорогие друзья, у нас еще два звонка. Давайте мы послушаем Зинаиду Зиновьевну. Слушаем Зинаиду Зиновьевну.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Я вот к ведущему Карену обращаюсь. Угу. Вы, наверное, очень счастливый человек, если так гуманно и сердобольно ведете передачу. Очевидно, у вас беда со стороны бандитов, разбойников и жуликов никогда не коснулась ни вас, ни ваших родственников, ни близких. Вы на себе эту беду никогда не ощущали. Слава Богу, конечно.
Не знаете, Новина, должен вас
разочаровать. Белоруссию, да. Не дайте нам размежевание с Богом.
Размежевание? Должен вас разочаровать, касалось и меня, это довольно серьезно. Все, но, знаете, есть закон, и для меня все равно он остается, и будет превыше всего это закон. Дима пишет, при фашизме тот сильнее, кто ближе к закону. И тюремщики ближе к закону, чем преступники, поэтому они и могут позволить себе все. Последний звонок на сегодня, Андрей Николаевич. Вы на связи с нами, Андрей Николаевич?
Так точно.
Да-да, слушаем.
Я звоню вам из Питера. Я бывший инвалид Чернобыля второй группы, самореабилитировался, 8 лет живу без паспорта. Никто меня никуда пока еще не посадил. Уверяю вас, что жить не дают только на нищенскую пенсию, заставляя согласиться с тем, что я все-таки инвалид.
Делали мы передачу вот про Чернобыль, видите, ну что вот заключенные, да, чернобыльцам, которым, в общем-то, 10 миллионов долларов нужно было бы, чтобы решить их материальные проблемы, эти 10 миллионов долларов для них не нашлось, зато Хамазу нашлось. Хамазу отправили 10 миллионов долларов, а для своих чернобыльцев правительство не нашло этих денег. Вот Ковалевский это звонит нам, он же написал и сообщение на пейджер, а завершает он его так. Человек имеет право там, а здесь нет, и никогда не имел и иметь не будет. Теперь у каждого по 20 секунд, чтобы реплики завершить.
Да,
Борис Пантелеев.
Очень коротко.
15 секунд.
Да, один из принципов английского правосудия, по-настоящему цивилизованным может быть только то общество, в котором полностью защищены права самого омерзительного преступника.
Лев Макуев.
Я хочу сказать, что на будущее, что человек он есть и не зависит, какой он. Сидел он, не сидел. Он главный человек.
10 секунд, Юрий
Александрович. Я хотел бы сказать, что ФСИН никогда не выступала против осуществления общественного контроля. Другой вопрос, почему законопроект до сих пор лежит в Думе, это другой вопрос. Но тут ФСИН вообще ни при чем.
И 5 секунд у Ирины Козулиной.
Прав так просто себе взять невозможно. За них нужно бороться.
Спасибо.
Всем успехов.
В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы, а ныне редактор отдела журнала «Преступление и наказание» Юрий Александров, адвокат Рустам Чернов, правозащитник Борис Пантелеев, бывший заключенный мордовской колонии Лев Макуев и Ирина Козулина, супруга, находящегося в белорусских застенках одного из кандидатов в президенты республики на минувших выборах, Александра Козулина. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Темы выпуска. Мифы и репутации. Код да Винчи. О книге Дэна Брауна и ее экранизации говорят критики, читатели, историки и искусствоведы. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».